образования истории человечества, нас с вами всегда учили, уровень развития правительных сил такой, рабство, такой, феодализм. А мы утверждаем, что способ обустройства жизни людей связан не с развитием производительных сил, а с нравственностью и с господствующей в обществе нравственно-этическими нормами. На Руси никогда не было рабовладения. Поэтому историю Руси назвать это, так сказать, не с руки. Она не укладывается в эти рамки. Мне говорят, если вы говорите о 30-тысячелетней, недавно, буквально 3 дня назад был спор, если вы говорите о 30-тысячелетних традициях, а где они отражены, где эти памятники, вавилонские башни, пирамиды, а мы говорим, а это принципиально иная цивилизация. Это цивилизация, которая в основе своей имела не демонизм, как стремление управлять чем-то, если не управлять окружающей средой, то давайте хотя бы технологическими комплексами поуправляем, реализуем свой демонизм. А русская цивилизация изначально строилась в гармонии с окружающей средой. Она не нацелена была на управление, она была нацелена на выстраивание гармоничных отношений с окружающей средой. На Бали, чтобы мы с вами понимали, запрещено строить любое сооружение выше, чем пальма. Почему? Это что, они такие, как бы, так сказать, не понимающие в цивилизационных принципах люди? Да нет, они как раз прекрасно понимают, что такое истинная цивилизованность, и понимают, что от Бога нам земля дана один раз. Ее можно, конечно, закатать в землю, но назад уже не вернешь то, что дано от Бога. Если говорить о интеграции в рамках СНГ, то я уже сказал, я вот на частности остановлюсь на проблеме денег и проиллюстрирую, почему невозможно в принципе интеграция на базе нынешнего мировоззрения. Мы приглашаем Белоруссию в рублевое пространство и говорим, вот давайте введем рубль и на Белоруссии, и мы, так сказать, да прежде чем Россию приглашать в рублевое пространство, нужно рубль ввести как деньги на территории России. Немногие очень понимают, а официальные власти вам никогда об этом не скажут, что реально, де-факто, действующие деньги на территории России – это не рубль, это доллар. Почему? Не только потому, что вы никогда не услышите из уст любых руководителей России слово «рубль». Любой руководитель России, послушайте на телевидении, будет говорить о планах, инвестиционных программах и называть все в долларах. Не только поэтому, но потому, что у нас рубль имитируется как квитанция, как вторичный документ на право владения долларом. Как эмиссия рубля получается? Мы вывозим нефть. Нефть и доллары поступают в страну, а чтобы их купить, Центральный банк под это печатает вторичные документы квитанции, которые просто подтверждают, да, доллар ввезен, вот вам, пожалуйста, квитанция на то, что вы ввезли доллар. Рубль – это не деньги, это вторичный документ. Основные деньги России – это доллар США. Имеем ли мы право тогда предлагать? Мы у себя доллар держим в качестве основной единицы, а Белоруссии предлагаем рубль. Ну где логика? Нет никакой логики. Поэтому так, перспективы такой интеграции в принципе невозможны. И слава Богу, что у Белоруссии хватает ума не попадаться на эти провокационные пробросы нашей власти. Идите к нам в рублевое пространство. А мы пойдем в доллар-евро. Значит, рубль на сегодня в чистом виде у нас имитируется как валюта финансовой колонии. Потому что мы отдаем все свои товары за деньги финансовой метрополии. Любая колония только так поступает, если свой товар отдает за чужие деньги. Ведь товар – это способ подтверждения собственной валюты. И для того, чтобы разобраться вообще в экономике, государственности нашей следовало бы понять одну единственную фразу Александра Сергеевича Пушкина, бюстик которого сегодня не случайно на нашем столе, потому что достаточно осмыслить одну единственную фразу Пушкина, и все, экономика встанет на свои места. У нас нет тех экономов, о которых говорил Пушкин. Он что говорил? И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Вот вам и Пушкин, вот вам и вся экономика. Нам не нужно, я утверждаю, что если бы у нас в стране не было ни одного доллара, ни одного грамма золота, то количество денег от этого никак не должно меняться, потому что деньги печатаются под конкретный простой продукт, о котором говорил в свое время Александр Сергеевич Пушкин, и который предательски не хотят понимать, там, так сказать, руководство.
руководство нашей страны. Эмиссия в любой стране делается под запросы бюджета и под развитие. 90% эмиссии Японии и Соединенных Штатов – это эмиссии бюджета. Вот сколько бюджет видит необходимость развития, столько Центральный банк обязан и напечатать денег. И когда нам с вами начинают, как это нынче говорят, грузить, что эмиссия и инфляция – это якобы одно и то же, это полная чушь от начала до конца. Дело в том, что это будет иметь место, когда контуры развития и экономики, и финансов, и контуры потребления перемешаны и полностью перепутаны. Но если государство управляет деньгами страны, а помните, Ротшильд говорил, дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто издает ее законы. Если государство реально управляет деньгами страны, то чем больше денег вы выпускаете, тем ниже инфляция. Это проходило Германия в 30-е годы, когда Гитлеру было разрешено печатать рейхсмарки. Это было Гриндеки в США и масса других примеров. Как только позволено печатать деньги, так идет мощнейшее развитие страны. Только деньги должны запускаться в развитие, а не на колбасу, естественно. Поэтому мы не можем не согласиться с позицией Людвига Эрхарта, который утверждал, что инфляция не закон развития, а дело рук дураков, управляющих государством. Это абсолютно точная фраза. Если говорить о... я вот коснулся экономики, ну, все-таки это частная проблема, экономика. Потому что если говорить о стратегическом будущем, то мы должны понимать, что нужен комплексный подход и понимание всех проблем от начала до конца. И мы с вами должны признать, что целеполагание, которое реализует на сегодня западная цивилизация, это связанное с культом безмерного потребительства, такая цивилизационная парадигма ведет просто, безусловно, к необратимому разрушению окружающей среды и в конечном счете к уничтожению основ цивилизации, исчезновению живой природы Земли. Это на сегодня общепризнанный факт, признанный причем на таких, на серьезных международных уровнях. За последние 100 лет человечество потребило из Земли столько, сколько не потребило за десятки тысяч лет. И на сегодня важно понять, что человек – это не телесная сущность. Человек – это единство тела, это единство духа, как биополе, это, так сказать, предмет, вот, что называется, земного бытия. И душа. Душа – это уже, что называется, надмирная реальность. И не может человек развиваться просто как телесная сущность, потребляя что-то. Он превращается в иной вид и исчезает как человек. В мировоззрении русской цивилизации всегда была иная цивилизационная парадигма, которая была связана с тем, чтобы воплотить в жизнь Божий промысел в отношении как отдельного человека, так и всего человечества. И вот эта цивилизационная парадигма построения жизни людей на принципах братства, гармонии, согласования с биосферой Земли, если она и не всегда у нас выражена строго в лексике, то в душе народа она всегда была. И люди наши понимали, что именно для этого человечество как бы и существует. Цель, которая по большому счету предписана свыше, это освоение генетически обусловленного потенциала развития. Вот человек как сущность создан свыше. И он может многое, но это многое он не делает. Он создает разного рода технологические приставки для себя, а свое развитие прекращает. Вот, собственно, в чем основная проблема. Сегодня это осмысливается уже даже московской аналитикой. Вот если вы посмотрите последнюю там доктрину России в контексте глобальной трансформации, которую опубликовал Белковский и его там Институт национальной стратегии, с точки зрения подхода, постановки проблем, там это есть. Да. Та цивилизационная парадигма, которая реализуется, полностью исчерпала себя. Ну, думайте, что нам предлагается. И доктрина называется «Возврат к средневековью». Вот это, как так сказать, 90% говорится по существу, чтобы потом подгруз, ну, если такие серьезные рассуждения, то, наверное, не выводы правильные. Но выводы к чему на сегодня? В средневековье нас хотят отпустить и говорят, что это истоки русской цивилизации. Да нет. Если мы с вами хотим действительно вернуться к истокам, то надо уйти очень далеко от момента крещения Руси. Только тогда нами многое будет понято. И нами будет понято, что такое крещение Руси. Мне говорят, как, это же истоки, это основа. Но думайте, что было тысячу лет назад. Да, где-то тысячу лет назад приходил пророк в чужую землю. Потом его с слова полностью импротивен. В 325 году на Никейском Вселенском соборе в Никейском символе веры уже и слова не осталось от того, что говорил Христос. Потом еще 700 лет прошло, потом пришли на нашу землю и говорят, вот ваша религия, а мы теперь стучим себя головой в грудь и говорят, вот наша. Да нет, наша, да, она, Русь всегда понимала, что такое Божий промысел, и в душе народа всегда было понимание Бога, но оно вовсе не в тех видах, которых нам навязывают извне, а совершенно иначе. Но Русь всегда понимала, что человек может выходить на общение, связь с Богом исключительно и только напрямую. Невозможно выйти на водительство Божие через брокеров и посредников. Только напрямую человек может попадать в алгоритмику Божьего водительства, как отдельный человек, так и страна в целом. И на сегодня, когда мы говорим о тех доктринах, которые разрабатываются, все-таки даже неудобно себя чувствуешь, когда видишь это, поскольку разработана концепция общественной безопасности. Она была опубликована в 92 году, после этой сопутствующей работы. И планка мировоззренческая, она уже задана. Она уже задана. Любые разработки, которые не выходят на эту планку, ну, они выглядят просто наивно. И в Питере вот над такими, если угодно, разработками, ну, у нас нет выхода на телевидение, как в Москве, да, но бессмысленность этих разработок, она очевидна. И над этими разработками смеются у нас и студенты, и школьники. Они прекрасно понимают уровень этих разработок. Потому что там нет вообще понятия концептуальной власти, там нет инструментария категории достаточно общей теории управления. А как можно говорить об управлении сегодня, если ты не понимаешь, что такое концептуальная власть? Я не ставлю своей задачей как-то значит, эти понятия сегодня разворачивать, хотя в зале есть, конечно, люди, которые, может быть, и впервые сталкиваются с нашей информацией. Но я вас хочу просто вот, материалом достаточно, в том числе, отослать, поскольку все материалы концепции у вас там на дискетке есть. Я не имею возможности их сегодня выступлением отображать. Просто скажу одно, что если государственность произносит термин «концептуальная власть», и не отражает как-то свое отношение, что вообще, как был задан вопрос уже более 15 лет назад, концептуальная власть – это миф или реальность? А так и нет ответа. А если нет ответа, то, значит, государство является марионеткой президента. Мне очень хотелось бы отметить важное обстоятельство, что совещание наше сегодня проходит в ЦАКе. Это, я считаю, очень символичным, поскольку вот газодинамические процессы, которые протекают при пролете кораблей, они, чтобы не попасть в какой-то ляпс, они должны быть четко, грамотно смоделированы. Да, иначе может произойти непоправимое. И я убежден, что корабль нашей государственности должен управляться точно так же, как управляется воздушное судно, как управляется космический корабль, как управляется самолет. А до этого должны быть все процессы отмоделированы. Должны быть отмоделированы процессы полета корабля нашей государственности в финансовой атмосфере. И мы должны увидеть эти все влияющие факторы. А как влияет разрежение финансовой атмосферы, когда у нас денег не напечатано, по крайней мере, в 10 раз сегодня денег меньше, чем их нужно. А в ЦАГе прекрасно понимаешь, что подъемная сила крыла самолета, и что будет с самолетом, если воздух разрядить в 10 раз? А что будет, если появится боковой ветерок внешних заимствований, который у нас доходит до 160 миллиардов долларов в год? А что будет, если, и таких если в вопросах финансовой экономики чрезвычайно много, и если на эти если мы никак не отвечаем и не фиксируем их как влияющие факторы, то у нас никогда ничего не получится. Что будет с государственностью, если судный процент увеличить до 210% годовых, как у нас было на рассвете перестройки? Уверяю вас, не специалисты ЦАГИ, а ученики 7 класса могут точно и ответственно решить эту задачу и показать, что развитие сельского хозяйства, развитие всех высокотехнологичных отраслей в принципе невозможно, если судный процент имеет двухзначное значение, как и сегодня, например, 15%. Какое бы то ни было развитие в этой ситуации, в принципе, невозможно. Так что я думаю, что сегодня Может быть, неправильно было бы, если у нас очень много выступающих, если мы будем акцентировать внимание на деталях и мелочах. Мы пока не определиться наше государство с главной концептуальной властью, с приоритетами концептуальной власти, потому что концептуальная власть оказывает воздействие на общество с помощью 6 управленческих приоритетов. Для тех, кто знаком с концепцией, это азбука, с которой все начинают. Для тех, кто впервые слышит нашу информацию, все-таки перечислю. Мы говорим, что управление любым государством осуществляется с помощью 6 средств воздействия на это государство. 4 вида информационного оружия – это мировоззрение, хронология, история, идеологии, СМИ, религии и так далее, и мировые деньги. Это мировые деньги. Деньги – это тоже информация, или на бумажном носителе, или на электронном. Это информационное оружие. И 2 вида материального оружия – это генное оружие, алкоголь, табак, наркотики и военное оружие. Если та или иная государственность не распознает, например, алкоголь как генное оружие, то она обречена, потому что алкоголь всегда используется внешними силами для разрушения организованной системы. Это древнеегипетское жречество еще из жизни животного мира и насекомых осознало, что при впрыскивании алкоголя теряется организованность, и с обществом можно творить то, что потом отображалось в стишках на этапе перестройки, когда, помните, великий архитектор перестройки, там, так сказать, запускал алгоритм успаивания народа, она всегда начинается с запрета на алкоголь. Потом спирт проявил, потом процесс пошел, а потом сопровождалось стишками. Мы стадо, миллионы нас голов, пасемся дружно мы и дружно блеем, и ни о чем на свете не жалеем. Бараньи стадо, наше дело какое. А пастухам над нами власть дана, наверное, по воле колдуна. Так и живем, не зная тех тиранов, что превратили нас в баранов. Вот материалы концепции общественной безопасности исключают развитие нашей государственности, нашего народа, управляемого извне стада. Если говорить о вопросах управления, то мы с вами должны понимать, что главное в государственности – это наличие модуля целеполагания. Ну, представьте себе, что мы запускаем ракету, но куда она полетит, мы не знаем. Или у нас уходит судно в плавание, но куда оно идет, никто не знает. И вот рулевой на судне, там, так сказать, крутит баранку, а штурмана ему подчинены. И он спрашивает, как я рулю? А они говорят, хорошо, хорошо рулишь. Ну а что они могут сказать, поскольку они не знают точки назначения? Так вот, управление нашей государственностью организовано именно в такой схеме. Куда плывем, мы не знаем. Правительство – это рулевое. Оно только рулит, и ничего больше. А где штурманская команда? А где целеполагание? А куда мы с вами вообще плывем? Так вот, модуль целеполагания – это и есть то, без чего, в принципе, невозможно стратегия развития нашей государственности не то, что на 100 лет вперед, но даже на ближайшие 2-3 года. Потому что в отсутствие целеполагания управление в принципе невозможно. Управление – это прежде всего вектор цели, это состояние текущее по тем же самым параметрам системы, где она сейчас находится, и вектор ошибки, разница. Кто должен эти вектора выставлять? Ведь раньше, не будем говорить там о качестве управления, там, съезды, бюро, но хотя бы внешние-то какие-то условности соблюдались. Вспомните, съезд, основные направления развития народного хозяйства. Законом потом они утверждались и принимались. А что сейчас? Президент, надо было удвоить ВВП, министр. Да нет, у нас ничего не получится, мы не удвоим. Извините, это целеполагание или это мнение частного лица? Если ты не можешь удвоить, то вначале надо написать прошение об отставке. Прошу уволить меня, поскольку я не вижу способа. И тогда тут же найдутся иные люди, которые предложат такой способ. Удвоение ВВП и не в те сроки, о которых говорит Путин, а в гораздо более сжатые сроки. А у нас целеполагания нет. Кто должен целеполаганием заниматься? Да та же самая система, которая раньше, правда, была в системе исполнительной власти, но она должна быть выведена из системы исполнительной власти. Госплан должен быть и партийно-общественное согласие по поводу вектора цели. А дальше? Текущее состояние. Это госстатистика, которая не может никак быть замкнута на правительство. Это модуль целеполагания, находящийся у президента. А дальше? Вектор ошибки. Контрольно-счетная палата. Она тоже не может никак, так сказать, иметь отношение к правительству. Вот вам получается модуль целеполагания. А тогда правительство, извините, вот вам цель, рулите. Не можете рулить, уступите место тем, кто может рулить. Конечно, идут обратные связи, согласования, там, чтобы не строить мифических планов, но у нас даже подхода нет к вопросам управления. Поэтому, вот обращаясь к тем, кто в ЦАГе работает, в ЦАГе связан, уверяю вас, что государство наше только тогда обретет свое будущее, когда оно воспользуется вот алгоритмикой и специалистами уровня ЦАГа. Мы говорим о том, что на сегодня, прежде всего, что необходимо России, это культурно-нравственное преображение. Но меры по первоочередным демократически обусловленным потребностям тоже необходимы. Потому что как говорить о культурно-нравственном преображении, если народ просто нищенствует? И нищенствует он по очень простым причинам. Они в доктрине подробно изложены, я, может быть, так только обозначу, не имею возможности подробно объяснять это. Но, скажу, первое, у нас неэквивалентный международный обмен. Мы от себя увозим товар, а навстречу вместо товара получаем или цифры в компьютере, или бумагу. Вот как мы живем. Мы так живем все годы. Я вам приведу цифры, к примеру, почные по 2004 году. Вывезено товаров из России, официальный экспорт наш, 182,3 миллиарда долларов. Импорт ввезено 94,8. И так каждый год. Вывоз товаров в два раза превосходит ввоз. Ну, это что же за обмен? Товарный-то обмен должен проходить на равных. Бумагой тоже может меняться на равных. Но нельзя же вместо товара возить бумагу. А в каких пропорциях бумага ввозится? Не принялся, ты считал. За 1 килограмм ввезенной долларовой бумаги мы отдаем 10 килограммов золота. А равный составы нефти, газа, леса, все остальное в эквивалентном масштабе. Вот и все, собственно, управление на международном уровне. Кроме того, реальный курс рубля занижен в 2-4 раза. Поэтому, если вы поменяли деньги и хотите что-то купить за границей, для вас это будет в 2-4 раза дороже. Если западная компания поменяла свои деньги на рубли, или там, так сказать, даже турист, то он становится в 2-4 раза богаче. То есть, вы прекрасно знаете, в Соединенных Штатах буханка хлеба стоит, скажем, бразильского 4 доллара. Проезд метро 10 лет назад стоит 1 доллар. А у нас рубль совершенно иную покупательную способность. А почему же? А потому что у нас самая униженная валюта в мире. И чтобы вы понимали с вами, мы-то продаем товар за доллары, при том, что обеспеченность долларов 26 раз хуже, чем обеспеченность рубля. Это данные журнала «Эксперт», которого сложно убедить в том, что он мог бы подыгрывать как в России. Совершенно официальные данные журнала «Эксперт». Безусловно, основой такого положения России, в котором она находится, это ростовщичество. Ростовщичество – это мировоззрение, это нравственность. Проблема ростовщичества, я не буду об этом говорить, в раздаточных материалах у вас цитаты. Посмотрите, что говорит по поводу ростовщичества Аристотель, что говорит по этому поводу Ветхий Завет, что по этому поводу говорит Пушкин, русская цивилизация, Коран. Коран, процитирую, может быть, только 275-ю суру Корана, сура номер 2, 275-й аят. «Те, которые берут лихву, восстанут в судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца». Это им за то, что они говорили, торговля тоже, что и лихва. Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростовщиков придет увещевание от Аллаха, и он поступит согласно этому увещеванию, то ему простятся его прежние грехи. А Ветхий Завет, а принципиально иное целеполагание. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут. Когда я выступаю перед работниками спецслужбами, говорю, да, это не в архивах ЦРУ там все написано. Ветхий Завет откройте, книга второзакония, не почитайте. Вот это и есть та алгоритмика, с помощью которой управляет нашей страной. И говорить о благосостоянии минимально. Мы говорим об удовлетворении демографически обусловленных потребностей. Потребности, которые необходимы для нормальной жизни и развития человека. Это прежде всего высокотехнологичный комплекс и сбалансированный продуктообмен между отраслями. Если нет высокотехнологичного комплекса, можно сколько угодно делить доходы от нефти, но это все равно это не работа. Это называется жить за счет кого-то, за счет природы, за счет Бога. Пока мы не научимся добываемое у нас перерабатывать на нашей земле благосостояние нашего народа, у нас ничего путного не будет. И когда мы с вами обмениваем товары сельского хозяйства и промышленности в разнице в десятки раз непропорциональные, то в принципе невозможно существование государственности. Государственность – это единая целостность. И человеку, грамотному, готовому эффективно работать, трудоспособному, должно быть абсолютно без разницы, где он работает. В сельском хозяйстве, на нефтяной трубе, на газовой трубе, в финансовом секторе. Он должен получать одну и ту же заработную плату. Если этого нет, страна распадается на кланы и разного рода интересы. У нас никогда не будет ничего крупного, пока доля заработной платы у нас будет оставаться по-прежнему 20% от ВВП. Вы понимаете, что такое заработная плата? Ну как, вот, чтобы понять, один делает тубаретку, другой тапочки. Они сделали, вот им надо меняться. А он сделал 10 тапочек, а денег ему только дают на один. Ну так как это меняется? Нарушается весь продукт обмена. И так далее. Так что я не буду останавливаться подробно на экономике. Она расписана в тех материалах, которые у вас есть.